Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Скончался патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. Скончался патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он умер сегодня утром в своей резиденции в Переделкине в возрасте 79 лет. Алексей II, в миру Алексей Михайлович Ридигер, 15-й предстоятель Русской Православной Церкви со времени введения патриаршества на Руси в 1589 году. Алексей II был доктором богословия, избирался народным депутатом СССР, имеет государственные награды. В Читинской области сегодня во время плановых полетов потерпел катастрофу истребитель МиГ-29, говорит представитель Военно-воздушных сил России Владимир Дрик.
В ходе выполнения плановых полетов 5 декабря в 6.12 московского времени произошла катастрофа самолета МиГ-29. Самолет упал в 5 километрах от аэродрома Домна, Читинская область. Летчик 2 класса, заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Валерьян Скопарев, погиб. На земле жертв и разрушений нет. Причины падения самолета выясняют. Полеты самолетов МиГ-29 главнокомандующим ВВС генерал-полковником Александром Зелиным временно приостановлено до выяснения обстоятельств.
Сказал представитель ВВС России. Сообщается, что одна из версий катастрофы – техническая неисправность самолета. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Утром на вторые сутки голодовки участникам акции протеста прибыл мэр города Зверево Александр Чумаков. Он заявил пенсионерам, что единственное, чем им может помочь Зверевская городская администрация, это выделить бригаду скорой медицинской помощи. Приехавший вместе с мэром начальник местной милиции подполковник Астахов переписал фамилии пенсионеров. Участники голодовки заявили чиновникам, что их права на льготы подтверждены решениями суда, вступившими в законную силу. Таких решений состоялось уже 1640. На это глава городской администрации ответил, что решения де исполнены. Как заявил один из лидеров шахтерской акции протеста Александр Сташков, откровенная ложь чиновников вынуждает шахтеров-пенсионеров идти до конца в борьбе за свои права. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
На северо-западе Пакистана по меньшей мере 2 человека погибли в результате теракта. Взрыв был совершен, предположительно, смертником около полицейского блокпоста в районе Аракзай. Считается, что в Аракзай укрываются многие боевики Аль-Каиды и талибы. В октябре в этом районе более 50 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником во время собрания Совета местного племени. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По данным Министерства внутренних дел, грузинское село Мерети, недалеко от грузино-юго-осетинской границы, было обстреляно из гранатометов со стороны осетинского села Хелчуа. Применялась даже управляемая ракета «Фагот». Об этом инциденте, кстати, уже втором за текущую неделю в зоне конфликта, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили.
Осетинские стороны стреляли, видимо, в полицейский участок. Не попали, но попали в какой-то дом. Дом пострадал. Стреляли крупнокалиберным гранатометом. Там уже место уже посетили наблюдатели от Евросоюза, и они сами смогут убедиться в том, что там произошло. Это не первый инцидент. Это политика государственного терроризма, который преследуется Россией.
На мой прямой вопрос, считает ли он, что обстрел велся именно российскими, а не осетинскими военными, господин Утиашвили ответил однозначно.
Да.
Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Российская инициатива по созданию договора европейской безопасности – одна из тем обсуждения на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Хельсинки. В четверг на неофициальном ужине глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о предложениях Москвы. Официальное выступление Лаврова состоится сегодня. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза в интервью агентству Рейтер назвал российскую инициативу излишней и сказал, что это попытка ослабить НАТО. В четверг на встрече в Хельсинки обсуждались также последствия российско-грузинского конфликта для европейской безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев проводит в Дели переговоры с руководством Индии. Темы обсуждения – борьба с терроризмом, сотрудничество в области энергетики, в том числе атомной, и в военно-технической сфере. Россия встроит в Индии атомные электростанции и продает ей вооружение. После встречи с главой МИД Индии Пранабом Мукхерджи Медведев сказал:
«Мы надеемся, что в ходе визита будут приняты все решения, которые вы готовили в ходе работы межправкомиссии, и будет дан новый импульс развитию стратегического партнерства, которое существует между Российской Федерацией и Индией»,
сказал президент России. Государственные банки США и Китай выделят 20 миллиардов долларов на кредитование импортеров в развивающихся странах для поддержания их экономик в условиях глобального кризиса. Договоренность об этом была достигнута в ходе двухдневного китайско-американского стратегического диалога в Пекине. О других темах переговоров рассказал министр финансов США Генри Полсон.
«Мы обсудили значение внутреннего экономического роста, а также рыночного валютного курса для обеспечения сбалансированного роста в Китае, что внесет свой вклад в оздоровление глобальной экономики. Я приветствую шаги, которые Китай намерен предпринять для большей открытости своих финансовых рынков, в частности, разрешение иностранным банкам торговать ценными бумагами на равных с китайскими банками условиях. Сильный финансовый рынок поможет оздоровить экономику Китая».
Это был американский министр финансов. Напомним главные новости к этому часу. Скончался патриарх московский всея Руси Алексий II. В Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в российских средствах массовой информации появились многочисленные комментарии вчера Владимира Путина. Независимая газета обратила, например, внимание на то, что, цитирую, «ответы Владимира Путина удивили экспертов и телезрителей», конец цитаты. Действительно, многие ответы премьер-министра выглядят удивительными на общем фоне последних публикаций в газетах и интернет-сайтах о том, как развивается экономический кризис в стране. Характерным, например, явлением для сегодняшнего дня стало то, что сайт, например, Сократили.ру, который сообщает хронику увольнений и урезания зарплат по всей стране, вошел в двадцатку самых популярных ресурсов Рунета, посвященных финансам. Об этом, а также о том, что сообщают газеты об экономической ситуации на севере и западе, мы сегодня из Петербурга и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Но в начале нашей передачи рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Вчера, 4 декабря, в Петербургском правозащитном научно-информационном центре «Мемориал» сотрудники следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Санкт-Петербургу во главе со следователем Михаилом Колгановым провели обыск. Михаил Колганов известен уже в Петербурге тем, что именно он добился заключения под стражу лидера петербургской организации партии «Яблоко» Максима Резника, обвиняемого в нападении на милиционеров, а также тем, что задержал на несколько часов съемочную группу «Пятого канала» за то, что она производила съемку в неположенном якобы месте. На этот раз Михаил Колганов санкционировал проведение обыска в мемориале на основании, как сказано в постановлении о производстве обыска, некой информации о связях этой правозащитной организации с газетой «Новый Петербург», опубликовавшей год назад статью Константина Черняева, 90-летнего ветерана войны, вот настоящий кандидат. Эта статья, посвященная генералу армии Игорю Родионову, следствием была признана имеющей признаки экстремизма журналистской деятельности. Мы связались с членом правления Санкт-Петербургского мемориала Татьяной Косиновой и попросили прокомментировать ситуацию. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, Виктор.
Татьяна, пожалуйста, расскажите, как прошел обыск и что вы можете сказать о причинах этого обыска, как вы их сами понимаете?
Обыск проходил в течение 6 часов. Дело в том, что я находилась с внешней стороны, меня не пустили, несмотря на то, что я громко кричала, стучала в дверь, что я являюсь соучредителем научно-информационного центра «Мемориал», членом правления «Мемориала», научным сотрудником НИЦ «Мемориал». Я не была допущена. Был отключен звонок дверной, и все, кто подходил к центру, все сотрудники, все сочувствующие, милиция, в том числе адвокаты, два адвоката, вызванных нами, присутствовали, хотели присутствовать при обыске, но не имели такой возможности, не были допущены. Вот в течение 6 часов шел сначала тотальный обыск в помещении нашего центра. При этом изымались диски жесткие. Было изъято в результате 11 жестких дисков с компьютеров наших рабочих мемориальских. И какая-то еще документация, финансовая документация, архивная финансовая документация фонда спасения Санкт-Петербурга-Ленинграда. Александр Давидович Маргулис является нашим научным сотрудником НИЦ «Мемориал». Его архив, некоторые его материалы фонда спасения Петербурга-Ленинграда находятся сейчас в нашем помещении. Вот они были изъяты, финансовая документация, архивная финансовая документация этого фонда. Какие-то компакт-диски были изъяты, причем жесткие диски были изъяты без описания содержания этих дисков. Несмотря на все протесты сотрудников, в помещении находились 4 сотрудников нашего центра. Им не разрешалось во все это время отвечать по телефону, подходить к двери, вступать в контакт. Мы находимся на первом этаже, вступать в контакт с другими сотрудниками и сочувствующими, которые находились со стороны улицы. В общем, всего этого им не разрешалось. Все наши попытки позвонить и добиться какой-то информации от них были пресечены людьми, сопровождавшими группу Колганова. Его сопровождали 2 человека в масках, в униформе, с резиновыми дубинками. Они пресекали все попытки войти в помещение. Вначале открывали входную дверь, выталкивали всех, кто хотел войти. Потом мы попытались войти с черного входа, и нас тоже силой вытолкали оттуда. И, в общем, вот так вот проходил этот обыск. Потом группа Колганова вышла через черный ход, прячась от всей группы многочисленных собравшихся под дверьми мемориала на Рубинштейна 23 с основного входа. Они вышли вот так задним ходом, быстро-быстро сели в машину вместе с тем, что они изъяли, уехали.
Таня, скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, это может иметь какую-то связь с газетой «Новый Петербург» вообще? Насколько вообще мемориал может иметь отношение к этой газете?
Вы знаете, мы не знакомы, что, как говорится, абсолютно никаких контактов мы не имели ни с одним из редакторов «Нового Петербурга», ни с кем из сотрудников «Нового Петербурга». При начале обыска постановление зачитывал Колганов, моей сотрудницы Татьяне Моргачевой, и спросил ее, был ли у нас в помещении главный редактор этого издания, приходил ли он к нам, были ли у нас какие-то контакты. Она сказала, что нет, разумеется, нет. Он спросил, можем ли мы его опознать, если будет научные ставки. Она сказала, что, разумеется, сможем, потому что всех людей, которые к нам приходят, тем более с которыми возникают какие-то отношения, мы помним и знаем. Но этого человека мы не знали, который упоминается в постановлении. Больше ничего не было сформулировано. Никакие попытки выяснить все-таки причину изъятия жестких дисков и винчестеров наших рабочих компьютеров не нашли ответа. Всем говорили все оперативники, что это тайна следствия.
Таня, скажите, пожалуйста, сегодня газеты «Коммерсант» и «Мой район» со ссылкой на правозащитника Юрия Вдовина сообщили о том, что в изъятых материалах мемориала предположительно могла содержаться какая-то компрометирующая находящихся ныне у власти бывших, если они таковыми вообще бывают, сотрудников КГБ. Что вы можете сказать по этому поводу?
Вы знаете, специально мы не собирали никакой информации. У нас есть какие-то архивные папки в открытом доступе. У нас, например, есть папка подполковника КГБ Путин, в которой хранятся газетные вырезки, какие-то распечатки из интернета, но все это открытые источники. Специально мы этого не собираем, это просто вот как бы текущие папки. На наших компьютерах тоже не хранится и не собирается как-то тайна, какая-то тайная информация. Я могу сказать, что, например, из изъятых компакт-дисков оперативников оперативной группы следственного управления при прокуратуре совершенно не заинтересовали диски с жертвами политических репрессий, вот изданные не так давно мемориалом 2 600 000, более 600 тысяч человек. Не заинтересовали другие компакт-диски. А, например, они изъяли диск, на котором был фильм об украинском диссиденте Стусе. Так что, вы понимаете, мотивация никак не выстраивается из изъятого, из того, что они спрашивали, что они искали. Их мотивация совершенно не осталась нам ясна.
Понятно. Спасибо вам большое, Татьяна. Мы беседовали с членом правления Санкт-Петербургского общества «Мемориал» Татьяной Косиновой. Продолжение нашей программы после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Давайте вернемся к нашей теме. Я не хотел бы, чтобы мы занимались сегодня, разумеется, уже у нас было много передач на «Радио Свобода», посвященных вчерашнему выступлению премьер-министра Владимира Путина. Я бы хотел остановиться на некоторых моментах просто чисто, а потом уже обсудить гораздо более интересную, как я подозреваю, тему, которая складывается, экономическая ситуация, экономическо-политическая ситуация на Северо-Западе вообще. Но все-таки не остановиться на некоторых вопросах невозможно. И вот у меня первый вопрос к Дмитрию. Буквально основные политические заявления, скажем так, Владимир Путин сделал вчера в беседе с журналистами, уже после общения с непосредственно народом. Вот первое, да, я так хотел бы вас попросить их прокомментировать. Я не вернусь на пост президента раньше 2012 года. Вот что вы можете сказать, как политолог?
В принципе, это логично. Было бы странно, если бы он проворачивал в свое время операцию с выдвижением Медведева на годик, а потом предположил бы все равно вернуться. В этом случае можно было бы, собственно говоря, сразу пересматривать Конституцию под себя. Сейчас, кстати, недавний опыт с 6 годами показал, что при необходимости Конституция запросто пересматривается. Я думаю, что Путин действительно искренне хотел поработать премьер-министром и поставить Медведева на президентский пост. Так что здесь все логично. Другое дело, что сейчас стали поговаривать о том, что в условиях кризиса Медведев не справится и нужно пресекать двоевластие. Поэтому Путин, наверное, сделал такого рода заявление, что пресекать двоевластие не будем.
А у вас, Александр, что вызвало подобного рода заявление?
Ну, как у экономиста, у меня подобное заявление не вызвало ровным счетом никаких эмоций, потому что экономики я там ровным счетом никакой не увидел. Это был естественным образом пропагандистский продукт, который был рассчитан на широкие массы российского населения, которые должны как можно дольше находиться в летаргическом сне и знать, что московский царь о них думает, верит в них и говорит, что все будет хорошо и все будет еще лучше. Вот. И если где-то на местах квадратный метр жилья не стоит столько, сколько сказал премьер-министром, 40 тысяч рублей, по-моему, то это на самом деле виноваты местные чиновники, которые не слушаются его указаний. Поэтому, если говорить об экономике, то, пожалуй, вот такой мой вывод. Хотя все-таки один момент там был веселый, который еще раз подчеркивает, что мы находимся в тотально монополизированной экономике. Это заявление о цене на бензин. Почему она у нас не падает? Потому что сырьевым корпорациям надо чего-то там компенсировать, какие-то свои ожидания инвестиционные и прочее, и будут они делать это за наш счет, кто бы сомневался. То есть вот это, на мой взгляд, было, пожалуй, ключевым экономическим моментом, который еще раз подчеркнул, в какой экономике мы с вами живем.
Еще одно заявление, которое было сделано, Владимир Путин сказал, когда его спросили, не считает ли он целесообразным проведение каких-либо кадровых перестановок в правительстве, он сказал, пока нет такой необходимости, убегать от проблем никогда не было моим правилом, нужно нести полную ответственность за то, что ты делаешь. Я рассчитываю, что все мои коллеги по правительству считают так же, конец цитаты. Дмитрий, что вы скажете по этому поводу? Очень интересное заявление, что даже если кризис разовьется вообще совершенно до фантастических, скажем так, не дай бог, конечно, пределов, правительство тоже не будет отправляться в отставку, так и будет находиться?
Я думаю, заявление было связано с тем, что последнее время часть депутатов Государственной Думы предлагают отправить в отставку Алексея Кудрина, министра финансов. Это малоквалифицированные и сильно политизированные депутаты, потому что они просто не понимают, очевидно, что такое экономический кризис, и думают, что можно решать такого рода проблемы отставкой одного определенного человека. А на самом деле, если уж говорить о том, кто сделал какую-то, создал какую-то базу для того, чтобы страна могла сегодня бороться с кризисом, то это был именно министр финансов Кудрин, который заботился о стабилизационном фонде, тогда как все эти депутаты предлагали как можно быстрее тратить денежки. В данном смысле заявление Путина очень важно. Не надо перетряхивать кадры правительства. Борьба с кризисом состоит совершенно в другом. И как раз те люди, которые в правительстве или в Центральном банке занимаются кризисом, достаточно компетентны.
А вы знаете, Дмитрий, на самом деле очень много последнее время появилось, кстати говоря, в прессе мнений экспертов о том, что сейчас самое, ну, скажем так, непрофессиональное с точки зрения экономического образования, да, правительство в России. Вы согласны с этой точкой зрения? Вот и вопрос тоже к экономистам.
Очень странное заявление, я с этим совершенно не согласен. А у нас, если говорить о новой России с 91 года, все время были разные люди в правительстве, практически все время были квалифицированные экономисты, почти всегда пост министра финансов занимал достаточно грамотный человек, либо он занимал, собственно, пост министра финансов, либо вице-премьера, отвечающего за финансы. А всегда были люди некомпетентные, ну, просто там притчевые языки, становились, как правило, министры и вице-премьеры по сельскому хозяйству. Какие-то совершенно люди были отмороженные зачастую. Так что нормальное сочетание квалификации и неквалификации для правительства. И сейчас правительство ничуть не хуже. Во главе Центрального банка вообще очень толковый человек стоит. По сравнению с тем, что вытворял Виктор Геращенко, конечно, Игнатьев намного квалифицированнее. Хотя масштабы кризиса таковы, и кризис настолько серьезен и страшен, что здесь уже, собственно, вопрос не столько в квалификации членов правительства, сколько в независящих от нас событиях, таких как динамика цен на нефть.
А вы что скажете, Александр?
Ну, я считаю, что копаться в дипломах членов правительства – это искать тех самых плохих чиновников, которые не выполняют указания и вот не доводят до ума указания высочайших лиц, которые давно уже приказали рассчитываться за нефть в рублях, помните, да? Вот было же дано такое указание, а никто не исполнил. Почему? Потому что сидят, видимо, неквалифицированные люди. На самом деле, когда в стране весьма странная такая экономическая парадигма, которая построена исключительно на эксплуатации природных запасов, и монополизации всех отраслей экономики, как бы ссылаться и говорить, насколько там квалификация тех или иных членов правительства будет тотально играть на экономическую систему, было бы сложно. То есть мне кажется, что здесь это немножко уход в сторону. Конечно, они достаточно квалифицированы, у них есть все дипломы и понимание. Вот только насколько экономическая система государства, она вообще будет способна что-то в себе менять, и кому это будет нужно среди тех, кто принимает решения.
Еще одно заявление, которое тоже было сделано Владимиром Путиным, он сказал, я цитирую, «у нас сложился очень эффективный тандем с Дмитрием Анатольевичем», Медведевым подразумевается, конец цитаты. Мой коллега Елена Рыковцева в прошлой передаче «Час прессы», она как раз обратила особое внимание, что практически на протяжении всего выступления Владимир Путин упомянул Дмитрия Медведева, фамилию эту, буквально один раз. То есть вот чуть ли не один раз, ну практически, ну может быть, два раза. Один раз в самом конце выступления уже, а потом перед журналистами. И вот, да. Интересно, что вы скажете по этому поводу, Дмитрий?
Был такой старый еврейский одесский анекдот. Сидит Рабинович у дверей Chase Manhattan Bank и говорит, у нас тандем с Рокфеллером. Он не торгует семечками, как я, а я не принимаю деньги во вклады. Вот немножко напоминает нынешний тандем в российском руководстве. Мне кажется, что страной управляет прежде всего Владимир Владимирович Путин, как он, собственно, делал это и всегда. А те инициативы политические, которые мы слышали от Медведева, они даже символически робки были. Вот просто замечательная его инициатива о том, что 7-процентный барьер при вхождении в Думу пересматривать не надо, но можно разрешить тем партиям, которые прошли 5%, 1-2 человек направить в Думу. То есть Медведев, по сути дела, сказал, что все, что делалось при Путине, было абсолютно правильно. Но вот чтобы вы думали, что я либерал, я разрешу 1-2 человека отправить. Вот. Но Медведев выполняет те функции, которые церемониальные, которые для президента у нас предусмотрены. Ездит на восьмерку, встречается с западными лидерами, произносит речи, говорит он хорошо, человек образованный, юрист, кандидат наук, здесь не придерешься. Но, как я понимаю, всерьез в управление страной он не влезает.
Газета «Деловой Петербург» отмечает, анализируя выступление Владимира Путина, если верить премьеру, я цитирую, то финансовый кризис на рост российской экономики влияния почти не оказал. По словам Путина, ВВП в этом году будет около 6,8% вместо ранее планировавшихся 7,5%. Инфляция, по прогнозам главы правительства, достигнет отметки в 13%. У нас есть все шансы пройти этот сложный период с минимальными издержками для экономики, что самое главное для наших граждан, прокомментировал премьер «Мировой финансовый кризис». Конец цитаты. Что вы скажете по этому поводу, Александр? Ну, как экономист, мне интересно. И вот, кстати говоря, поведите, вот здесь я как раз хотел вас попросить. Вы как экономист, как человек постоянно, который видит ситуацию не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, да, к примеру. Вот скажите, что происходит? Вот интересно.
Ну, видимо, вот это заявление вызвано тем, что мы и президент, премьер-министр ходим, наверное, в разные магазины и едим разную пищу, и, может быть, даже живем на разных планетах, потому что, как сказать, если мы ходим и покупаем и живем здесь, мы прекрасно понимаем, сколько на самом деле составляет инфляция и каков на самом деле экономический рост. Вот. Давайте перейдем действительно к той ситуации, которая происходит здесь и сейчас, Петербург, Ленинградская область и Северо-Запад. И мы, в общем-то, видим очень неутешительный момент. В связи с тем, что у нас ставка рефинансирования с 1 декабря составила 13%, Межбанк дает под 22%, а кредиты на оборотные средства, они вообще достигают уже 30% в годовых рублях, да, то происходит буквально следующее. У нас предприятия не могут пополнить свои оборотные ресурсы, на которые они закупают продукцию, чтобы потом ее продать и рассчитаться с этими долгами. Вот все почему-то заострялись на вопросах ипотечного и автомобильного кредитования, но ведь это, скажем так, элементы роскоши. Ипотека у нас никогда не была массовой. Сейчас ее вообще как бы вроде как закрыли. Вот вчера читал статью, говорят, что ну не получился эксперимент. Гораздо страшнее, когда предприятия не будут получать кредитов под оборотные средства. В результате чего в порту услуга стоят составы с неразгруженными товарами на экспорт, которые мы вывозим, это всевозможное сырье, потому что где-то у тех предприятий, контрагентов, которые завязаны в этой цепи, у них нет денег, они не прокредитовались. В результате в Череповце работают две домны, остальные закрыты, потому что на металлургии рынке кризис. В результате в Воркуте не отгружается уголь и кокс, потому что Череповец-то не покупает. Экономическим цепочкам. Говорят, на границе с Финляндией стало значительно меньше грузовиков. Все мы помним, что там по 30 километров были очереди. То есть здесь никто уже ничего не покупает. Всех этих автомобилей, что ввезли сюда, все, в общем-то, через Финляндию, да. Следовательно, будет огромный переизбыток людей, которые заняты в торговле. А у нас сейчас каждый, наверное, третий человек работает, что-то продает, да. А еще каждый третий что-то охраняет. Следовательно, у этих людей не будет работы. Вот. Это, пожалуй, вот такие самые небольшие, самые поверхностные вот вскрытия проблем, которые мы имеем здесь, в Петербурге. Петербурге. Еще самая главная проблема, если говорить о Петербурге и о петербургском бюджете. У нас же в последние годы мы очень сильно подсели на тот же самый нефтяную иглу.
Вот это отдельный вопрос, Александр. Да, мы продолжим это после объявления. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Возможно ли восстановление доверия в российско-украинских отношениях? С Виталием Портниковым беседует первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра во имя Московска. О продолжении нашей передачи «Час пресса» сегодня у нас в петербургской студии обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался патриарх Московский всея Руси Алексей II. Предстоятель Русской Православной Церкви умер сегодня утром в своей резиденции в Переделкине в возрасте 79 лет. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. Мэр города Зверево Александр Чумаков заявил пенсионерам, что единственное, чем им может помочь администрация, это выделить бригаду скорой медицинской помощи, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мерети в Горийском районе. Грузинские власти утверждают, что сегодняшний обстрел уже второй за эту неделю. В Читинской области расследуют обстоятельства катастрофы истребителя МиГ-29. Полеты МиГ-29 приостановлены. В результате произошедшей сегодня утром катастрофы погиб пилот. Американские эксперты подтверждают подлинность останков Николая II, найденных под Екатеринбургом. В Красноярском крае два призывника выпрыгнули на ходу из поезда. Один погиб, другой находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». На северо-западе Пакистана по меньшей мере два человека погибли в результате теракта. Взрыв был совершен, предположительно, смертником около полицейского блокпоста в районе Аракзай. Президент России Дмитрий Медведев проводит в Дели переговоры с руководством Индии. Российская инициатива по созданию договора европейской безопасности – одна из тем обсуждения на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Хельсинки. В Пензе проходит третий региональный конгресс неправительственных организаций. Ведущие российские правозащитные организации «Московская Хельсинская группа» и «Мемориал» от участия в конгрессе отказались.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем комментарии и выступления премьер-министра Владимира Путина, появившиеся в российских средствах массовой информации, экономическую ситуацию на севере и западе России, а также многое другое. В нашей петербургской студии обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр, вы остановились на том, что Петербург тоже подсел на нефтяную иглу, скажем так, образно.
Ну, естественно, это были приятные сладкие деньги, которые нам пришли с помощью дочек «Газпрома», которые были здесь каким-то административным методом перерегистрированы. То есть это не было следствием реальных экономических потоков, заинтересованных. Это просто было вот такое вот решение. В результате у нас возникло огромное количество растратных проектов, которые не влияли никак серьезно на инфраструктуру города. Я не имею в виду кольцевую дорогу, не имею в виду развитие дорожной сети. А, например, «Газпром-Сити», царство ему небесное, да, к счастью, уже, в общем, Этого не будет.
Ну, еще не факт. Еще они могут что-нибудь придумать вообще, нет?
Ну, придумают яму красивую, придумают, конечно, это хорошо. Но дальше идет этот замечательный стадион на Крестовском острове, очень нужное физкультурное заведение.
Но северо-западный скоростной этот диаметр, он тоже под угрозой закрытия, как сегодня Фонтан-Кру сообщает.
Ну, в общем, естественно, как и все, что требует огромных вложений. Все будет под угрозой закрытия, потому что денег нет. Нефть 47 вчера стоила, не знаю, как сейчас, там, сколько она стоит
41
сегодня. 41
российская, да, по-моему, уже.
Вот, это все, это конец края. То есть, в результате мы видим что? Что сейчас «Газпром» уже идет, правительство просит там 100 миллиардов на себя, потому что у него огромное количество кредитных обязательств, ему надо развивать инфраструктуру, эти голубые потоки, там, Nord Stream и прочее, на что он подписался, да, наши нефтяники и газовики. Естественно, на этом фоне всевозможные вот эти затеи в Петербурге, они для них совершенно не нужны, они из всего этого выйдут. Естественно, жалко, что не будет западного скоростного диаметра, это инфраструктурный проект. Совершенно не жалко, что не будет «Газпром-Сити», этих каких-то стадионов, каких-то новых сцен там и чего-то еще. Все это были затеи, рассчитанные на вот эти на тучные времена, когда было много нефтяных денег. А ведь вы имеете в виду, что нам в 2014 году, да, нужно проводить Олимпиаду в Сочи. А это международное обязательство. И кто даст гарантию, что завтра все эти дочки «Газпрома», так же, как они появились в Петербурге, не появятся в Сочи, а здесь они закроются. И с чем мы останемся? Город, который фактически ничего не производит, конкурентоспособного, город, где так и недоразвита логистика, город, где недоделаны, ну, в общем-то, где очень плохо жилось малому бизнесу, где закрыта вся инфраструктура для развития этого самого малого бизнеса. Чрезвычайно монополизированная экономика, чрезвычайно коррумпирована, монополизирована власть. Вот с чем мы входим в эпоху кризиса. В Санкт-Петербурге нет нефти, в Санкт-Петербурге нет никаких полезных ископаемых, и в Ленинградской области тоже. Кроме леса немножечко и немножечко сланцев. Но это не то, на чем нужно строить экономику региона. Зато мы строим скоростную железную дорогу Москва-Хельсинки. Это очень нужно, конечно, я это понимаю.
Хорошо, сейчас я предоставлю Дмитрию слово, но вначале давайте послушаем, что нам скажут те, кто позвонил. Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что произошло самое страшное, в общем-то. Я думал, что этого не произойдет. Что я имею в виду? Тот образ жизни, который создал вокруг себя Путин, там понятие «пора валить», кто нас обидит, тот в дня не проживет, поймаем пуды, будем в сортире и так далее. Это полукриминальная среда. И в ней самое страшное – оказаться или лохом, или опущенным. Опущенным Путину не грозит, он сам кого хочешь опустит. Но вот он лох, его развели, понимаете? Или он еще этого не понимает.
Так, так,
или...
только не оскорбляйте, пожалуйста. Да, Путин – официальное лицо, не надо оскорблять его,
это
пожалуйста.
Это не оскорбление, это литературное выражение. Послушайте меня, я же не цензурный, не выражаюсь. Я закончу, время идет. Вот, и понимаете, его развели. В каком плане? Он собрал колоссальные деньги, 600 миллиардов долларов. Кудрин, как цепной пес, до блевотины охранял, никого не пускал к этому фонду. И вот здесь они сыграли на его патриотизме, спасали за фондовый рынок. То есть непонимание того, что фондовый рынок – это спекулятивный капитал. Непонимание вообще основной вещи, что такое горячие деньги. Понимаете, Нобелевскую премию обещали тому, кто объяснит, что такое горячие деньги, и их путь к жизни и так далее. И Путина на этом поймали. И более 120 миллиардов долларов он бухнул в эту яму. Я думаю, он, как Рубикон уже пройден, дальше возврата не будет. Я думаю, к лету будут карточки введены. Я думаю, он профуфукает весь этот фонд на поддержание неизвестно чего и так далее и тому подобное. В общем, все плохо кончится.
Все понятно, Павел. Вот комментирует ваши слова, в частности, Дмитрий Травин.
Я редко защищаю действующий режим, но боюсь, Павел, что вы некомпетентны в экономике. Вы сейчас сказали совершенную ерунду с экономической точки зрения. Примерно 600 миллиардов долларов было собрано в качестве международных резервов, или, иначе говоря, золотовалютных резервов Центрального банка. Эти деньги образовывались, поскольку Центральный банк вот на время высокой конъюнктуры нефти скупал часть приходящих в нашу страну с долларов и евро и образовывал эти резервы. Сегодня происходит обратная ситуация. Капитал бежит из страны. Бежит в известной степени, потому что Путин проводил неправильную политику, в известной степени, потому что объективно цены на нефть упали. Мы имеем меньше капитала. Если бы Центральный банк не предпринимал здесь никаких действий, рубль уже рухнул бы. Рухнул бы так, что у нас в стране практически не было бы уже никакого импорта. И многие компании и банки, которые задолжали деньги, фактически обанкротились бы. В принципе, я не исключаю того, что при определенных обстоятельствах, может быть, действительно стоит вот так вот жестко поступать с экономикой. Но Центральный банк выбрал другой вариант, на мой взгляд, более разумный. Он какое-то время пока не ясно было, надолго ли упали цены на нефть или на короткий промежуток времени, пытался поддерживать валютный курс. 100 с лишним миллиардов долларов было потрачено из этих 600 миллиардов на поддержание валютного курса. Дальше оказалось, что долгосрочная, или, по крайней мере, среднесрочная ситуация не меняется. Когда это стало ясно, Центральный банк стал мягко опускать рубль. Плановая такая вот мягкая постепенная девальвация с 11 ноября у нас началась. Она связана именно с тем, что невозможно растратить все международные резервы. Надо сделать рубль более дешевым для того, чтобы можно было с помощью этих резервов все-таки удерживать какой-то разумный валютный курс. Сейчас рубль стал дешевле и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Пока валютные резервы Центральным банком также тратятся на поддержание этого курса, это совершенно нормальная экономическая политика. Валютные резервы Центрального банка именно для того и существуют, чтобы регулировать валютный курс. Не для того, чтобы строить, скажем, железные дороги или скоростные диаметры. Не для того, чтобы раздавать их людям. А именно для регулирования валютного курса.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу воспользоваться тем, что у вас такие компетентные гости в экономике. Мне бы хотелось немножко в общем плане узнать, какое их мнение о том, о той экономической политике, которая проводилась в последние, может быть, лет 8-10, ну и в том плане, что какие меры они видят целесообразными для регулирования нынешней ситуации. Спасибо.
Давайте, Александр, с вас начнем. Ну, может быть, 8 лет это очень много. Давайте, может быть, какой-то последний год, да, два так максимум.
Или, в общем, если исключить первый год, когда Кудрин проводил серьезные налоговые реформы, где-то года так с 2002 по 2008 примерно один был курс.
Ну, вы знаете, курс у нас был действительно один на создание такого квазиазиатского государства, где все монополизировано, где есть система единовластия и не допускается никакой конкуренции ни на каком уровне, будь то в политике или в экономике. Вот это было очень страшно. Я бы думал, что для спасения такого государства, как Россия, ее экономики, нужно поменять приоритеты, например, в налогообложении, то есть снять тяжесть налогов от производства, снизить все прогрессивные налоги, переложив на крупную собственность.
Я предлагаю даже вести налоговые каникулы.
Я не знаю, что налоговые каникулы. Тут очень много всего предлагается, но, к сожалению, все это мишура. Почему вот в соседней бедной стране Эстонии предприятие не платит налог на прибыль? Там налогом облагается только та часть прибыли, которая идет в дивиденды. А в нашей энергетической сверхдержаве, очень богатой, предприятия были обложены большим налогом на прибыль, который фактически стал оборотным, потому что из себестоимости там, по-моему, вообще очень сложно какие-то затраты показать. Очень много затрат, которые не входит в понятие себестоимости. Это идет все из прибыли. Понимаете? Вот. И плюс мы платим огромный фактически подоходный налог, потому что он состоит из этих пресловутых 13% и из так называемой ЕСН, которую платит наш работодатель. Сейчас это там хотят заменить каким-то другим видом налогов, но в результате получается огромное налоговое бремя на рабсилу, огромное налоговое бремя на производство любое, вот, огромные инфраструктурные налоги, которые мы платим через цену на жилье, через цену на землю в стране, где огромное количество земель рядом с Петербургом, поля не освоены, но они кому-то принадлежат. Это чьи-то земли. Просто налог на землю такой маленький, что вы можете купить земельный участок и 100 лет ждать, пока он вырастет в цене.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Я частично соглашусь с тем, что было сказано. Конечно, налоговая реформа нам нужна была, очень серьезная. И, конечно, надо было действовать в направлении снижения налога на прибыль, не дожидаясь кризиса. Путин некоторое время назад снизил на 4% пункта налог на прибыль, а до этого несколько лет занимались какой-то ерундой. Обсуждали возможность снижения налога на добавленную стоимость с подачи каких-то странных депутатов и экспертов. Хотя налог на добавленную стоимость – самый стабильный, самый хорошо получаемый налог. Разумные эксперты всегда говорили, хочется снизить налог – замечательно, снижайте налог на прибыль, хоть убирайте его вообще. Это стимулирует развитие производства и не так сильно бьет по бюджету, как если мы снижаем налог на добавленную стоимость. Почему надо было, чтобы шарахнул кризис? Для того, чтобы вот принять такие разумные решения. В целом, налоговую реформу, как я сказал, Кудрин начал в 2000-2001 годах. Она шла хорошо. Потом она остановилась по понятной причине, потому что политическое руководство страны хотело, чтобы у нас реальные доходы населения росли очень быстро. В какой-то степени это удалось, в какой-то нет. Многие люди у нас по-прежнему живут в нищете. Но, во всяком случае, дальнейшее снижение налогов было остановлено потому, что бюджет не мог себе позволить не собирать эти налоги, иначе пришлось бы влезать в долги, а это был бы полный крах для нашей экономики. Но, на мой взгляд, главные проблемы, я бы добавил сейчас, состоят даже не в финансовой политике, а в том, что примерно с 2003 года политическое руководство страны решило, что Россия невероятно привлекательная для всех капиталов страна, что нам пруха будет вечная просто за счет высоких цен на нефть и так далее, и так далее. И совершенно перестали заботиться о инвестиционном климате. Стали сажать олигархов, стали наезжать на крупные компании. Сейчас президент Медведев любит использовать термин «стали кошмарить бизнес». Так вот, кошмарить бизнес стали прежде всего не мелкие рэкетиры, а крупные политические лидеры. До тех пор, пока были высокие цены на нефть, испуганный капитал был не столь заметен по сравнению с капиталом, который стремился прийти в Россию для того, чтобы схватить и урвать. И статистика показывала, капитал вроде в Россию идет. Вот сейчас массовое бегство капиталов и вот то, что мы только что сказали о вынужденной девальвации рубля, есть свидетельство того ужаса, который мы вытворяли с 2003 года, когда мы начали просто распугивать бизнес. Спекулятивный капитал, который к нам шел, сегодня в страхе бежит, а серьезные инвесторы к нам приходили в основном только по личной договоренности с Путиным, как вот там Балтийская жемчужина, которая строится в Петербурге, там автомобильные инвестиционные проекты, ну и некоторые крупные нефтяные проекты. А так капитал к нам не хочет идти.
Марина из Москвы, пожалуйста.
Марина, вот я работаю в строительном бизнесе, причем очень давно. И вот у нас он сдулся, схлопнулся еще в 2002-2003 году. То есть клиентов резко убавилось, все, кто хотел, тот построился. И сейчас, как мы говорим, на поддержание штанов. То есть очень-очень мало. Вот у меня такое впечатление, я смотрю по тому, как мы схлопывались, и вот на то, что сейчас идет, я думаю, что вот мы уже пик этого кризиса прошли, потому что кто мог, тот уже умер, или разорился там, или вот на половинном состоянии, и вот дальше уже будет волна такая, что нужно будет с последствием что-то бороться, но уже ниже падать некуда. Уже вот мы дошли до вот этого предела. А что касаемо за границей, вот связи, по-моему, кроме металлургии у нас ну, ничего, собственно, и нет. А что нефть дешевая, ну, купят сельскохозяйственные работники себе удобрения, и нефть, и будут пахать и сеять. Но у меня вот какой вопрос. Вы знаете, вот я с деньгами дело имею. Скажите, вот как с евро? Потому что у нас, ну вот, слышу, что во Франции дефицит, Германия занимает, Ирландия занимает. А печатают деньги-то они сами, ведь никто им... Они сами что, сколько захотят, столько этих фантиков напечатают. Не будет, как у Булгакова. Вот,
сейчас ответим, Марина. Да, хорошо, сейчас ответим. Пожалуйста, Александр.
Ну, я бы на вашем месте больше заботился о том, что будет с рублем, а не с евро. Потому что евро и доллары, я думаю, они это все переживут. Вот у меня такое есть ощущение внутреннее. Бывая все время, в общем-то, в Финляндии, как минимум, да, и общаясь там с людьми, с экономистами и с экспертами, ну, в общем-то, они сходятся во мнении, что именно по России этот кризис пройдется гораздо сильнее, чем по всем другим странам, потому что они переживут, у них очень гибкая экономика, они никогда, например, та же Финляндия не сидела на нефти и не сидела на лесе, вот, и в результате у них есть огромное количество инфраструктурных резервов, не денег, а вот как им перестроиться, а у нас этого ничего нет, мы оказались голыми, вот без этих нефтяных денег мы оказались в неприспособленной для бизнеса стране, в неприспособленном для ведения нормальной экономики городе, где мы с виду европейцы, а вся система у нас азиатская вот эта. То есть вот что мешает на самом деле. И если говорить, например, о строительном бизнесе, то тут такая вот есть, в общем-то, интересная вещь. Если бы мы говорили о действительно строительном бизнесе, который строит жилье, это одно. А ведь у нас строилось это не жилье, а каменные кошельки. И поэтому этим именно и было обосновано все, что с ним сейчас происходит. Вот.
Журнал New Times сообщает как раз относительно того, что сильнее всего кризис ощущается в строительном комплексе, это в Санкт-Петербурге в частности, да, и ударил в первую очередь по крупным компаниям сейчас.
Вы знаете, вот тут было по поводу того, что мы прошли пик, я думаю, что мы к нему даже еще и не подошли, мы еще стоим на первой ступеньке. Не то, что мы к нему не пришли, я думаю, что в феврале мы увидим такое, что, наверное, надо так потом будет об этом поговорить.
А то прогнозы, да, потом я попрошу рассказать свои прогнозы, что вы думаете сейчас, Дмитрий. Александр Иванович из Московской области очень давно ждет, пожалуйста.
Спасибо, добрый день, уважаемые господа. Ну, я бы пригласил, наверное, более компетентных экономистов. Почему? Потому что они сами себе противоречат. С одной стороны, они привели в пример Финляндии, в которой очень развита разносторонняя экономика, в том числе инфраструктура, которая позволит ей сравнительно безболезненно выйти из этого кризиса. И в то же время восхваляет Кудрина, который всячески препятствовал развитию такой инфраструктуры у нас и развитию разносторонней промышленности. Достаточно привести один пример. В КБ Мясищева разработан оптимальный самолет, который может вести 450-500 пассажиров практически бизнес-класса на расстоянии без посадки 17,5 тысяч километров. Это самый востребованный сейчас тип самолета, куда более востребованный, нежели чем последний Боинг.
Ну, понятно, Александр
Иванович. Теперь дальше. Алло, не перебивайте меня. Алло.
Покороче, вот, пожалуйста, Александр Иванович.
Очень коротко. Так вот, это у нас инвестиции приходили в автомобильный... промышленность – это только жестяночное производство, штамповка и сборка. Все, ни коробки скоростей, ни двигателей, ничего у нас нет. То есть здесь надо говорить о том, что надо было вкладывать деньги в собственные серьезнейшие и передовые разработки.
Ну, понятно. Ваша мысль понятна. Пожалуйста, Дмитрий, ответьте.
Ну, Александр Иванович, вы немножко не понимаете, чем занимается Министерство финансов. Ну, это небольшая беда, это для специалистов вопрос. Министерство финансов не вкладывает деньги. У нас рыночная экономика, поэтому задача каждой компании – привлекать частные инвестиции, а задача политического руководства страны – сделать такой вот инвестиционный климат, чтобы инвестиции приходили. Ну, вот, скажем, в автомобилестроение, слава богу, у нас какие-то инвестиции пришли, потому что политическое руководство задумало, что вот именно сюда надо привести деньги. Не знаю, что там произошло с самолетами, может быть, здесь что-то недоработали. Задача министра финансов состоит в том, чтобы сводить в бюджете концы с концами, чтобы на те налоги, которые мы собираем, мы могли жить. Если мы снижаем налоги, то значит снижать какие-то социальные другие расходы и так далее. Так что просто с Кудриным тот пример, который вы привели, совершенно не связан. Это просто разные вещи. А вот по предыдущему вопросу я одно слово бы добавил. Я думаю, что у Марины, у которой строительный бизнес, проблемы действительно начались гораздо раньше, потому что это сильно монополизированный, коррумпированный бизнес. Цены здесь зашкалили за всякие разумные пределы. И, естественно, когда цены переходят в нормальный уровень, бизнес останавливается, в него уже не идут ни, там нету ни спроса, ни предложения. Что касается многих других отраслей, то они у нас развивались. И вот сейчас-то, но они развивались почему? Потому что нефтедоллары создавали спрос на эти товары. Вот сейчас, когда нефтедоллары перестают приходить в страну, у нас постепенно начинает сокращаться спрос. Сегодня это мы еще не очень чувствуем, поэтому Путин приводил довольно высокие темпы экономического роста за текущий год. Но нефтяники недополучат какие-то деньги. Они не расплатятся с транспортниками. Они не купят себе новые квартиры, не купят там себе еды, одежды и так далее. Постепенно в течение месяцев этот импульс негативный будет передаваться на новые и новые отрасли экономики.
Не вызовет дефляцию, нет?
В какой-то мере это может вызывать дефляцию, но это немножко другой вопрос, потому что мы не знаем, сколько закачает денег Центральный банк в экономику. Это может вызвать как дефляцию, так и инфляцию, если Центральный банк будет много закачивать. Но в любом случае это вызовет торможение роста, а может даже экономический спад. Многие эксперты сегодня говорят, что дай бог 3-4% в год, а не 6-7%. А некоторые эксперты говорят, что может быть даже спад производства. И в этом смысле, вот то, что говорил Александр, совершенно верно, мы еще нижнюю точку кризиса явно не прошли.
Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот два вопроса. Во-первых, по поводу Кудрина, что он вкладывал деньги в ипотеку американскую, а теперь мы сейчас выкупаем проблемные закладные у нас здесь в России по ипотеке. Не проще было бы те деньги сразу вложить в ипотеку в России? Это первый вопрос. И второй, вот сейчас не хватает наличности. Можно ли было бы развить безналичные расчеты, которые у нас в стране практически не используются, я имею в виду пластиковые карты, и в магазинах, и в палатках нельзя расплатиться пластиковыми картами, ни на мойках, нигде, в общем, фактически, только в крупных магазинах. И создать, еще был вопрос поднимал, создать свою платежную пластиковую систему вместо визы, какую-то свою. И таким образом снять наличности, забрать у населения, отдать им пластик. Вот такой вопрос.
Пожалуйста, Александр.
Вы знаете, я думаю, что в эпоху такую, к которой мы сейчас подходим, я не буду называть слово «кризис», его вроде запрещено называть, но, скажем так, в тяжелые годины.
Уже, по-моему, разрешили.
Да, можно, ну ладно.
Вчера премьер уже так его использовал, что теперь всем можно.
Так вопрос о безналичных расчетах. Я думаю, пока вот эту идею можно будет похоронить до лучших времен, потому что, конечно, все перейдет вообще на наличку. Мы занимались в газете, у нас было исследование по поводу того, почему сетевые магазины не берут к оплате пластиковые карты, но я думаю, что вот в сложившихся обстоятельствах, в общем-то, будет понятен вектор.
Николай из Петербурга, пожалуйста.
По Кудрину я пару слов. Понимаете, критика верная, конечно, что когда мы вкладываем в какие-то зарубежные активы, есть риск, как в случае с ипотекой, что мы чего-то потеряем. Но, а если бы Кудрин вкладывал деньги в российский фондовый рынок, что бы с ними было сейчас? Они вообще исчезли бы. Проблема в том, что в условиях кризиса вообще трудно как-то сберегать деньги. Их можно сберегать, как правило, только в государственных ценных бумагах таких стран, как Соединенные Штаты и так далее. Но в целом Кудрин ничего не потерял. Есть проблемы, но стабфонд существует, и Международные резервы Центрального банка существуют.
Николай из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Слушаю вашу передачу не первый раз. И поражаюсь безграмотности экономистов в большинстве случаев. Понятно, что такие люди не могли не предсказать кризис, не дать рекомендаций по правильному выходу из него.
Николай, пожалуйста, конкретно, у вас вопрос есть какой-нибудь?
Да, есть вопрос. Вы меня не торопите, потому что ваши комментаторы воду льют больше, чем я занимаю времени у вас. Если вы не хотите меня слушать, просто отключите.
Ну, вы задавайте свой вопрос, да.
Но суть в следующем, что если бы у нас была развитая высокотехнологичная промышленность, нанотехнологии, новое строительство, выпуск новых промышленных станков, новые металлообрабатывающие станки, плавильный металл, тот же переделанный, усовершенствованный норникель, нам бы не пришлось вкладывать стабфонд в поддержку рубля. Американцам этого делать не нужно. И поверьте мне, они выйдут из кризиса к июлю месяцу. Можете записать, и записать будет телефон.
Понятно. Пожалуйста, Дмитрий.
Я одним словом прокомментирую. Американцам не надо делать стабфонд, потому что стабфонды – это вещи, которые связаны с такими вот ресурсными доходами, как нефть. А вот высокоразвитая страна Норвегия, которая по богатству примерно на том же уровне, как Штаты, по-моему, даже по ВВП на душу населения Норвегия опережает Соединенные Штаты. Да. Там тоже есть стабилизационный фонд. То есть наш слушатель просто не совсем понял, для чего стабфонды создаются. А относительно того, что технологии надо развивать, так кто ж против? Я за, конечно.
Я хотел попросить, коль уж мы все-таки обещали дать прогнозы некие, да, вот Дмитрий Травин уже сказал примерно, как обстоит дело, его взгляд. Александр Вертячук, да, скажите, у нас буквально одна минутка осталась.
Около экономический прогноз, не знаю, как насчет курсов и так далее. Я считаю, что сейчас вот на городском уровне нужно больше всего опасаться роста обычной уличной преступности, потому что будет очень много людей, в том числе и вот так называемых гастарбайтеров, которые окажутся вообще без работы, и никто этого не контролирует, и людей, которые вообще потеряют работу, естественно, это не может не сказаться вот на таком деле, поэтому просто надо быть очень осторожными. Пока вот так.
А как вы считаете, вот когда можно ожидать дна, так сказать?
Ну, думаю, что в следующем году мы дойдем, может быть, к весне до дна. До самого, и потом на нем будем какое-то время еще находиться.
Понятно. Такие прогнозы. Майора, вы нам написали, наши постоянные слушатели, я этим закончу нашу программу. Вот бы и задать этот вопрос Путину. Что происходит? Вместо пафосного вопроса, что вы любите? Хотя ответ очевиден. Ничего особенного не происходит. Лодка утонула. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Изулков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в рассказах Шукшина. Новый сборник стихов Валерии Черешни «Шепот Акакия». «Розамира в Москве». Слова архитекторов и мастеров строительного дела Москвы. 16-й, середина 17 века. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы 44. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.